Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья! В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица». С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – священник Стахика Латвин. И, как всегда, по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужений наступающего воскресенья и предстоящей недели. На следующей неделе у нас продолжается вот уже заданная такая нота воспоминания о великих подвижниках, великих монахах первых монашеских веков. Мы будем вспоминать преподобного Антония Великого 30 января и преподобного Макария Великого 1 февраля. А еще мы будем вспоминать удивительных мучеников, мучеников Инну, Пину и Риму 2 февраля. Эти мученики-мужчины вошли в обиход уже 20 века советской России как женщины, потому что почему-то этими мужскими именами стали именовать именно девочек. Многие сейчас считают, что это первые истинно русские святые, поскольку пострадали они в тогда еще совсем не русском Крыму, но почитаются благодаря очень любимому многими православными верующими святителю Луке Воина Ясинецкому, который возобновил их почитание в Крыму, когда стал там епископом. Вот удивительная такая затейливая история трех святых первых веков христианства. Но для начала все-таки поговорим о великих подвижниках, об Антонии Великом и Макарии Великом. Вот два таких столпа монашества. Вообще, что такое монашество тогда, представить себе, я думаю, чисто из житий этих аскетов очень трудно. И вообще, когда читаешь о них рассуждения, проповеди, поучения, очень трудно смоделировать в себе в голове, как же это вообще могло быть. И только когда начинаешь копаться в каких-то публикациях археологов, исследователей истории определенных периодов истории церкви, начинаешь очень приблизительно реконструировать, как же это в принципе могло быть. Вообще, что такое пустыня, в которую ушел Антоний Великий? В конце концов, он был далеко не первым аскетом в тех местах, и он был далеко не первым таким подвижником. Но его имя, собственно, стало основополагающим, когда он совершил, как многие исследователи оценивают, монашескую революцию, потому что все аскеты до него старались все-таки ограничиваться окраинами пустыни, теми местами, где можно было все-таки найти какую-то коммуникацию с селившимися ближе к Египте, ближе к Нилу, ближе к плодородным каким-то землям, поселениям. Он какое-то время жил точно так же. В какой-то момент он ушел туда, куда нормальный египтянин в жизни бы не пошел, потому что это место смерти, пустыня, вот великая пустыня, так называемая, а это место совершенно проклятое в сознании поколений и поколений верующих египтян. И именно туда ушел подвязаться первым Антоний Великий.
Если мы посмотрим на эпоху, в которой христианство распространялось, начиная с Голгофы, на которую зашел Спаситель, за которую последовали апостолы, каждый на свою личную Голгофу, каждый на свою личную мученическую смерть, и то мы поймем, что настоящее почитание святые все, освященные Богом, все христиане, но по-настоящему святой, на чьих гробах и на чьи мощи до сих пор почивают в каждом престоле или в каждом антиминсе храма православного, это мученики. То есть человек не просто жил по-христиански, а который, вот правда, оставил все и последовал за Христом, последовал для того, чтобы умереть. Когда гонения закончились, такая возможность, по сути, прекратилась. и мы знаем, что, ну, шли люди на проповедь в племена варваров, и тоже там принимали зачастую мученический венец, но для обычного христианина, который всегда ждал, что, может, вот его поведут на растерзание львам, на потеху публики, на какие-то пытки в театре или в амфитеатре, которые в каждом городе Римской империи более-менее крупном были, что такой возможности не было. А вот этот призыв Христа абсолютный, он продолжал сохранять свою актуальность. Причем надо помнить, что если до этого христианские общины – это общины маленькие, где все друг друга знают, все друг друга любят, да, идеала нету, конечно, везде есть разногласия, козни, взаимные обиды, но все равно они все преодолевались, потому что вот это те люди, с которыми тебя завтра могут на смерть повести. И да, ты можешь от них отречь и выжить, но если ты хочешь быть в этой общине, ты должен быть с ними до конца. Или хотя бы прятать тех, кто от гонений прячется, или идти хотя бы за них, вот, ну, как давали там взятки, чтобы мученики смогли уцелеть. А вот не стало, с одной стороны, вот этой маленькой опоры, общины размылись, гигантские храмы, столпотворение народу, вот эта уютная семейственность ушла, а с другой стороны и призыв Христа. Первые отшельники, которые удалялись и как-то сами подвязались вне городов, да, убегали от суеты. Но преподобный Антоний, который, правда, вот раздал все и последовал за Христом уже не на мученический венец, а в отшельничество, в монашество, все-таки он хотел еще некоторую точку опоры в виде христианской общины. Потому что, несмотря на то, что монах вроде один, идеал, как мы помним, как Господь говорит, где двое-трое соберутся во имя Мое, там и я посреди них. Поэтому преподобный Антоний, правда, стал собирать вокруг себя монахов. Но точно так же, как первые христиане, они ж не жили в какой-то коммуне, в одном жилье. Нет, все жили, каждый трудился на своей работе, по своей профессии, а потом собирались на богослужение. Точно так же и преподобный Антоний построил монашескую жизнь. Да, монахи живут, как в некотором монашеском городке, на отдалении друг от друга. Каждый существует в своем ритме жизни, каждый молится сам по себе, каждый предается аскетическим трудам сам по себе, но, тем не менее, имеет и духовный совет, и духовную опору, и собирается на общую молитву периодически, чтобы друг друга в этой молитве поддерживать, и тем самым формируется, пусть это пока еще это не общежительный монастырь, не-не-не, это все живут отшельнически сами по себе, но все равно могут собраться и вместе помолиться, точно так же, как разрозненно живущие в большом городе христиане собирались и вот в эту эпоху гонений молились вместе с друг с другом. И поэтому преподобный Антоний, по сути, и считается, хоть монахи-отшельники были до него, родоначальником монашества, все равно считается именно преподобный Антоний, того монашества, которое совмещает одновременно стремление к уединению и при этом общинную христианскую жизнь. Если мы посмотрим на преподобного Макария, то...
Но он, собственно, был преемником преподобного Антония.
То тут мы тоже увидим, что преподобный Макарий показал еще иной подвиг, вот еще более мучительный, когда мы сочетаем, но нам, конечно, людям северным, в принципе, любая жаркая погода очень кажется страшным, а может, и для древних египетских отшельников они бы, если бы узнали, что потом через 1000 лет кто-то будет в этих лесах, болотах на Руси подвязаться, в морозы там выживать, они бы сказали, не, вот это подвиг не по нам. Поэтому все-таки некоторые климатические особенности надо учитывать, тем не менее, конечно, жизнь в египетской раскаленной пустыне – это настоящее испытание. Это человек шел туда, как вот на мученическую смерть. Я иду умирать за Христа, не чтобы быстро умереть, а вот просто жить со Христом и умирать вместе с Ним. Да, вот страдать, носить этот зной, перепад гигантской температуры, мерзнуть по ночам. Вот все это, конечно, были сознательный подвиг для того, чтобы преодолеть страсти своего тела. Макарий Великий – это начальник скитской жизни. Вот и сейчас мы посмотрим, это возродилось на Руси тоже не так долго, эта традиция существует. Существует, но тем не менее вспоминаем, ну, например, всем хорошо нам знакомую Оптинскую обитель. Да, вот есть общежительный монастырь, а есть скит. Да, он совсем рядышком, но уже чуть-чуть в лесу. Да, уже туда более сложный устав, более закрыт он доступ для паломников. А на самом деле скит – это же не название типа монастыря, это же название местности. Скит – это просто вот то…
Скитская пустыня.
Скитская пустыня. Такой очень… Вот пустыня, которая даже по сравнению с окружающими пустынями, что настолько там тяжелые условия проживания. Да, там есть чуть-чуть воды, потому что без воды человек не может прожить.
А вода прожить. Плохая.
Но вода
и мошкары
плохая,
там полны.
И мошкара как раз из-за этой воды. То есть человек уходит в скит не потому, что он хочет, ой, я хочу в стороне там от работ монастыря отдохнуть, а он хочет скит, потому что, наоборот, он к более серьезным духовным подвигам идет. И таким образом название местности стало именем нарицательным. И уже как раз имя Макария Великого, может, не у всех ассоциируется, а слово скит любой православный человек более-менее помнит, и уже как-то он там, о, скит монастыря, что-то так солидное звучит. При этом, как мы видим, что скит – это не то, что, ой, нечто обособленное, мы монахи особого сорта, нам с монастырем не по пути. Нет, а из скита Макарий возвращается и продолжает дело преподобного Антония, становится его преемником, потому что человек, который смог личный некий аскетический подвиг совершить, не обязательно он должен там вот умирать в этом скиту, он может вернуться и каким-то своим аскетическим опытом монашеским стать наставником для других, для новых монахов. Конечно, сейчас и монастырь преподобного Антония Великого, и монастырь Макария Великого – это монастыри, которые на протяжении сотен лет существуют без перерыва. Это монастыри, в которых монашеская жизнь сохраняется. Сейчас эта монашеская жизнь, увы, она, вот мы вспоминали Кирилла Афанасия Александрийских, вот такие рьяные последователи после смерти святителя Кирилла, которые боролись против несторианства, а в итоге ударились в противоположную крайность. Ересь монофизитства как раз, вот можно сказать, монашеская жизнь идет в этих монастырях, но монашеская жизнь, да, вот с такой, увы, ересью. Тем не менее, это настоящий аскетический подвиг. Как мы помним, в древности монахи, в том числе в египетской пустыне, очень часто они то в оригенизм, то в антропоморфизм, в различные самые разные ереси по неграмотности, потому что монах – это древнего мира, это не ученый, который в городском монастыре сидит и свитки переписывает, это, наоборот, человек, который все оставил, все светское, всю ученость для того, чтобы через аскетику Богу приближаться. Поэтому и для нас, конечно, вот этот опыт личной аскетики, аскетической жизни, да еще в условиях окружающих, ну, такой неблагоприятной мусульманской среды, которая достаточно агрессивна по отношению с переменным успехом, да, то как-то более спокойно, то беспокойно, не говоря уж о каких-то радикальных группах, что вот этот опыт монашеской жизни для нас тоже, он важен, важен, и он то, что сохраняется, и пусть, да, с заблуждениями богословскими тоже важен, и вот через несколько недель со своими прихожанами я направляюсь ко святыням Египта и тоже надеюсь, конечно, и в монастыре преподобного Антония, в монастыре преподобного Макария побывать.
Ну, а теперь все-таки вспомним наших любимых Инну, Пину и Римы, собственно говоря, погибших так же, наверное, как 40 мучеников, которых мы в начале Великого Поста вспоминаем. Точно так же они были помещены в холодный поток и держали их там, пока они не замерзли.
Да, для нас, конечно, как 40 мучеников, ой, это жаркие там Средиземноморье, а Инна, Пина, Рима, ой, ну это Крым курортный наш, но, как вот мы уже говорили, как пустыня воспринималась немножко иначе, так и для людей той эпохи, конечно, уже и Крым это был границей такого цивилизованного мира, где уже начинался мир нецивилизованный.
Не зря же туда ссылали каторжников.
Конечно, конечно, это вот крайний такой север, вот этот там страшный южный берег Крыма, где уже морозы, где там море может замерзнуть. Это, конечно, для человека южного это был некий ужас. А, недаром, что представление об аде, вот у нас у людей северных представление ад – это что-то горящее пламя, где очень жарко. А мы знаем, что для людей южных ад, наоборот, это вот как сатана, где даже вмерз в лед, вот такое, можно сказать, мифологическое представление, как ад, где абсолютный мороз. Вот точно так же и здесь вот это испытания, которые что люди берут, и то, что они не хотят для своей души, чтобы душа вмерзла в глубины адские, они вполне готовы это перенести своим телом. Мученики Инна, Пинна и Рима удивительным образом, конечно, для русского уха, как имена, кончающиеся на «а», воспринимались уже на женский манер. Конечно, то, что начали в честь них крестить именно девочек, а не мальчиков, мы знаем, можно крестить в честь святых с другим именем, как, например, в честь преподобного Серафима Саровского и стали постриги монашеские совершаться, и более того, в монашестве, в женском, в принципе, популярны имена, там, Сергий, Сергия, в честь Сергия Радонежского, и у нас и на Руси, и на Балканах, вот был недавно с прихожанами в Черногории в прошлом году, тоже там встречала нас мать Сергия, сербская монахиня в Черногории подвязается, была в Лавре, и вот она, постриг ее игуменья решила с этим именем постричь. Тем не менее, это, конечно, некоторое напоминание о том, что веками и в каких-то сельских храмах в глубинке была некоторая безграмотность. Вот есть имена в календаре, есть имена в богослужебных книгах, тогда даже и календарей-то особо не издавали-то, как нам привычных, а и уже не очень понятно, что за этим стоит. Оскорбляет это память святого, что, ой, перепутали женщины и мужчины. Нет, человек уже со Христом, человек уже отмучился, и ему он будет покровительствовать, и неважно, и мальчикам, и девочкам. Что удивительно, что все-таки уже настолько это у нас в русскую традицию, эти достаточно редкие по нынешним временам имена, вот если Пинны и вообще ушло, то все-таки Римма – это женщина больше старшего поколения, Инна все-таки есть и среднего, и до сих пор популярности пользуются ими, но только среди женщин. Мне кажется, было бы красиво, что вот эти стойкие, настоящие воины и воины земные, и воины Христовы, чтобы в честь них когда-нибудь, может, и мальчиков начнут называть, это было бы настоящим почитанием наших таких русских святых, которые еще до того, как не очень понятно, были они там германского происхождение, не славянское происхождение. Не так это важно, потому что во Христе нет ни иудея, ни эллина. Но то, что они, мы можем на нашей русской земле этим святым помолиться, то, что мы можем называть в честь них своих детей, это, конечно, тоже для нас маленькая точка духовной опоры.
Я просто хочу напомнить нашим радиослушателям, что по преданию их сам апостол Андрей Первозванный крестил и руку положил во священство и отправил с проповедью к этим диким племенам, где было принято чужестранцев просто приносить в жертву, поскольку вроде не свои, их не жалко. И вот к этим совершенно чудовищным племенам проповедовать Христа отправили вот этих вот троих, не то готфов, не то скифов. В общем, там нету твердого указания на то, к какому племени именно они принадлежали, но я просто хочу подчеркнуть, что это... подвиг был сродни заведомому мученичеству, потому что чего от этих диких ждать, ну, ничего хорошего уж точно.
А вот мы сейчас смотрим и возрождение неоязычества с неким таким неонацистским уклоном. И тоже, понимаешь, видишь, что люди, да, они черпают ненависть для того, чтобы других людей убить и с оружием, и безоружных, и понимаешь, что это вот не выжить. Но, тем не менее, христианин, он всегда относится к даже любому язычнику, с заботой, с пониманием, что он просто человек, который игрушка бесовских страстей. Я знаю, что во время недавних боевых действий, когда радикальные неоязычники попадали все-таки в плен, несмотря на свои неоязыческие ритуалы, что да, это души были очень озлоблены, но тем не менее некоторые из них соглашались поговорить со священником, говорили: «Да, я хочу прийти». Поэтому даже самое ожесточенное кровавоязыческое сердце, оно может откликнуться на любовь, оно может откликнуться на проповедь Христа, и поэтому и в наше время, мне кажется, молиться о просвещении и преодолении всех вот этих неоязыческих искушений мученикам Инне, Пинне и Римме обязательно нужно.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица», в студии Марина Борисова и священник Стахей Колотвин. И мы, как всегда, по субботам говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. На следующей неделе у нас церковный календарь предлагает нам такой квест. Он соединяет в календарной близости двух удивительных святых, апостола Тимофея, его память 4 февраля, и преподобного Максима Грека, память его 3 февраля. Причем, мне кажется, интересным сочетание вот этих совершенно разных святых. Дело в том, что апостол Тимофей, которого мы знаем, скорее всего, большая часть наших радиослушателей по посланиям апостола Павла, по письмам, которые апостол Павел ему писал, И он в нашем сознании так и остался, наверное, навсегда таким молодым человеком, поскольку апостол Павел неоднократно молодость его подчеркивает в своих посланиях. И сегодня мы имели возможность в этом убедиться, обращаясь к отрывку как раз из такого послания в начале нашей беседы. А что касается преподобного Максима Грека, то как раз в нашем сознании и сразу возникает его иконописный образ с огромной бородой, и он представляется нам таким старцем-старцем, тем более больше всего из его жития запоминается вот то, что воспоследовало, когда на него были воздвигнуты гонения, когда он попал в опалу, в монастырскую тюрьму, много лет пребывал без причастия, в темнице, и вот написал там на стене канон Святому Духу. Но, с другой стороны, первая часть жизнеописания Максима Грека, она удивительная в том смысле, что это искание молодого человека в разнообразном мире христианства. Вот у апостола Тимофея был сразу в его судьбе человек, к которому можно было прислониться и безоговорочно ему поверить и пойти тем путем, который тот ему указал. А у будущего преподобного Максима такого человека рядом не оказалось, и начались его метания. Ему очень хотелось изучать древние рукописи, но для этого он почему-то отправился на Запад и, более того, застрял в Италии и во Флоренции, достаточно долгое время пробыл в монастыре, который прославился в истории тем, что именно в этом монастыре начал свой путь монах Савонарола. Вот в этом монастыре довольно долго пробыл будущий преподобный Максим, и только когда он исчерпал возможности местной библиотеки, ему встретился знакомый монах православный, который сказал: «Чего ты тут, собственно, время теряешь? Давай поехали на Афон, вот там этих рукописей полным-полно». Таким образом, он поехал с абсолютно такими, казалось бы, академическими интересами на Афон, остался там монахом, причем прошел колоссальный искус, долго его испытывали афонские монахи, афонские старцы. И только уже, будучи очень зрелым человеком, было сильно за 40 лет, когда по просьбе московского царя вот он был направлен для редактирования переписанных книг к московскому двору. И, собственно, там все его мытарства основные начались. Но мне как раз очень дорога первая часть его жизнеописания, поскольку это искренний поиск молодого человека. И он очень где-то роднится с тем, что проходят очень многие молодые люди сейчас в поисках правильного пути ко Христу.
Есть замечательная книга, научная книга, но, можно сказать, научно-популярная, называется «Шесть византийских портретов», профессор Боленский, это сын эмигрантов, британский ученый, можно сказать, русского происхождения. И всем рекомендую прочесть как раз, ну и в принципе, вот все эти шесть византийских портретов, но в том числе и про преподобного Максима Грека. Это нижнее описание, здесь не говорится о вопросах богословия, о вопросах святости, ну разве только так вскользь, в плане почитания, то есть это такой отвлеченный некоторый секулярный взгляд, но тем не менее он очень оживляет взгляд на святого, которого мы воспринимаем все равно через призму такой стандартной, стандартизированной житейской канвы. Вот как апостол Тимофей у нас воспринимается больше там, как молодой человек, о старых годах его забывается, так и у Максима Грека, как вы верно заметили, ровно противоположное. Вот этот старец с такой необъятной бородой на любой иконе, легко можно узнать, даже подписи, если не можешь прочитать, что тоже о его каких-то последних годах жизни, последних десятилетиях жизни. Тем не менее, вот как и апостол Тимофей, все-таки надо помнить, что как его апостол Павел наставлял в архиерейском священническом служении, что его главное служение Эфес, крупный город древнего мира, что он там много десятилетий, скорее всего, даже без мученической смерти, у нас нет однозначных данных, там до глубокой старости управлял церковью. То есть к чему его апостол Павел готовил, то он и реализовал. И это тоже очень важно, что иногда порой нам охота, вот не, вот нужны какие-то там великие свершения, повороты судьбы. Нет, в некотором спокойствии тоже можно и нужно приближаться ко Христу. И, собственно, мы об этом на каждой службе молимся, да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте. Главное не забывать, что тихое и безмолвное житие с благочестием и чистотой совмещать. С этим, увы, иногда бывают проблемы, да, даже иногда, не иногда, а часто. Что касается преподобного Максима Грека, вот его стремление, он, в принципе, много поездил. То, что он поехал в Италию, на самом деле, неудивительно. Мы помним, что для человека греческого мира Италия – это где греки живут с 7 века до Рождества Христова. То есть 2000 лет до Максима Грека – это уже территория греческой учености. Более того, это территория, куда утекали, можно сказать, греческие образованные, вот как говорят, утечка мозгов. Потому что и франки, франкократия на территории современной вот Греции после завоевания крестоносцев, маленькие крестоносные государства, где православие в угнетенном состоянии. Тут турецкие, мусульманские набеги, завоевания. А маленькая вот Византийская империя, да, по-прежнему центр такой учености, но все равно для спокойной жизни, для спокойного исследования, для спокойного образования, то, что человек, он, скорее всего, мог быть там славянином или албанцем по своему происхождению, то есть родился он, скорее всего, на территории современной Албании, как бы мы сказали, хотя сейчас, как бы географии того момента, это две разных реальности. И то, что он убежал, вроде кажется, на Запад, ну, во-первых, не так остро ощущал еще разделение церквей. Да, как противостояние Константинопольского патриарха и Римского ощущалось, но как вот в условиях государств крестоносцев вроде была верхушка такая латинская, но тем не менее признавали власть местных епископов православных. Точно так же и Максим Грек шел учиться туда именно не каким-то католическим премудростям, а что ни на есть, у лучших греческих учителей и богословов. Опыт знакомства с Савонаролой, он, безусловно, был, потому что просто по годам жизни невозможно это отрицать, он, безусловно, оказал на Максима благотворное влияние. Потому что если мы посмотрим бескомпромиссность его последних дней жизни, да, Савонарола, мы помним, уничтожал памятники искусства, уничтожал, можно сказать, иконы. Да, это, может, были картины изображающие, но тоже, можно сказать, такой рецидив иконоборчества, заодно вместе с борьбой с роскошью, то есть некоторые предтечи вот таких уничтожений икон во время реформации, ее наиболее такой жесткой, кровавой части, когда она только разгоралась. Вот. Когда ты находишься рядом с каким-то ярким человеком, не нужно его полностью копировать. Да, вот как пчелка берет только добрый нектар и отстраняется от всякой нечистоты, так и христианин, если он находится рядом с каким-то человеком, нельзя сказать, ой, у него есть сильные стороны, но я не буду брать пример, потому что у него есть такие-то грехи. Или нет, ой, вот человек этот абсолютный идеал, поэтому я буду его грехам подражать. Надо выбирать срединный христианский путь. И, безусловно, непреклонность преподобного Максима, который был лишен там десятилетия, возможность причащаться, был в ссылках, не мог заниматься тем самым делом, ради которого он, собственно, на Руси приехал, это, конечно, то, что на его Савонарола вдохновил. Поэтому тоже, дорогие друзья, вокруг нас всегда будут люди. Всегда смотрим на них с любовью, видим в них чистые и светлые, стараемся быть чистыми и светлыми, как они. Всегда не закрываем глаза. Вот это тоже ложная и лицемерная позиция не видеть грех и недостаток человека. Если мы видим этот грех и недостаток, мы его покрываем с одной стороны своей любовью, а с другой стороны отстраняемся и ни в коем случае не подражаем. Ни у кого, как у Максима Грека, это не получилось, поэтому тоже можно обязательно ему помолиться. Преподобный отче Максиме, нас судьба сталкивает с самыми разными людьми, в семье, в работе, в круге общения, среди друзей, среди врагов. Помоги нам от каждого из них чему-то доброму научиться, взять добрый пример. Удержи нас от подражания какому-то зла. Преподобный Максим обязательно откликнется и поможет.
Да, и преподобный Максим в этом смысле удивительный пример, потому что тот же Савонарола перед казнью, казалось бы, вот на грани уже собственной гибели, он писал гневные обличительные письма папе и никак не мог остановиться. А Максим, оказавшись без причастия в монастырской темнице, на стене ее написал канон Святому Духу. Вот два пути.
Конечно, тут ему помогает его монашеский настрой, потому что все-таки если человек выбирает путь монашества, пусть это и путь ученого монашества, пусть это путь не отшельничества, не как мы говорили, уйти в пустыню, уйти в скит, уйти в леса, кормить мошкару, а именно ученое монашество для просвещения, для перевода. Но если тебя Господь волей-неволей к такой невольной отшельничеству, а что для монаха темница? То же самое заключение, это на самом деле, ну как монашеская келья, скромный тюремный рацион, но это вот этот самый монашеский аскетический подвиг. Но тем не менее Господь показывает, не надо даже в самых тяжелых ситуациях зарывать данный Богом талант. Талант у Максима был. Образование, полученное благодаря тому, что он просто из знатной, достаточно богатой семьи, тоже было. И этот талант он смог посвятить Богу и его воспевать даже в таких самых тяжелых внешних условиях.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица». С вами были Марина Борисова и священник Стахик Латвин. Слушайте нас каждую субботу и не забудьте в следующую субботу сходить на всеночное бдение и послушать покаяние «Двери отверзями».
С Богом.
До свидания.
Седмица на радио «Вера».